Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, программу этого часа радиостанции «Радонеж» подготовила журналист Елена Смирнова.
Мир вам, дорогие братья и сестры! Вас приветствует Елена Смирнова. Сегодня в студии радио «Радонеж» дорогой гость, архиепископ Михаил, викарий Западноевропейской епархии Русской зарубежной церкви. Ныне он служит в Медоне, а мы его все знаем и помним как архиепископа Женевского и Западноевропейского. Владыка, я знаю, что вы уже рассказывали о себе какими-то небольшими, может быть, отрывками, где-то более подробно, но все-таки мне хочется, чтобы и сегодня вы тоже начали с рассказа о себе и о своих предках.
Я родился в Париже, но это уже всем известно, мне кажется. А почему я родился в Париже? Потому что, будучи в русской семье, оказался Париж, то место, куда отец прибыл в рубеже 28-го и 29-го, приехав из Чехословакии, а до Чехословакии приехал из Греции, до этого из Турции, до этого из острова Лемнос, до этого из Константинополя, Севастополь и Донская область, в которой отец родился. То есть отец родился в области Всевеликого войска Донского.
У вас и фамилия Донского.
Фамилия Донского, да. Обозначает достаточно ясно, откуда мы, скажем так. И сама фамилия Донского, она, очевидно, происходит от общения, то, что называлось казачество, и которое не всем известно по своей сущности, это звание, которое в истории России возникает с самой русской историей. То есть нету, это не только мой взгляд, но фактически с самого возникновения и самого государства российского, и само понятие о России, которое до сих пор еще историки иногда спорят с нормандской теорией там и так далее. Но фактически, если смотреть, есть история казачества, которая излагается, но как-то, когда излагается история России, она не сопровождается с постоянным принятием во внимание одновременного существования казачества. Отделяет одно от другого, потому что звание особое. А в моем случае стало совершенно ясно, изучая русскую историю и интересуясь об истории казачества, совершенно ясно, что все источники всегда указывают на существование казаков одновременно, сколько ни пойдешь далеко в истоках истории, в века до X века встречается это явление, которое под другими названиями, но всегда было такое. И фактически оно как бы является. За последнее время, когда случилась перестройка в России, в 90-х годах, когда вдруг шли по улицам Москвы, было такое полотно трехцветного флага, народ кричал «Россия! Россия!» и поднялся трехцветный флаг над Кремлем. Появились и казаки в красных лампасах. То есть как-то автоматически одно с другим ясно, несмотря на всякие размышления о таких явлениях, которые могли быть, и всякие даже мысли и суждения. Так что это постоянность. А в нашем семейном предании это было связано с тем, что на Запорожье было это казачество, известное, чья история тоже не всем полностью открыта, довольно сложновато, между прочим, в изложении. Источников не так много, но достаточно теперь можно посмотреть. И фактически эти существующие казаки на Днепре и на Дону, они как бы имели тогда, в древности, их свойство, это была не конница, а были моряки. То есть они воевали на ладьях, на лодках, они спускались по Днепру до Черного моря, по Дону до Черного моря, и отбивались от нашествия, которое шло оттуда. Ну, оттуда обыкновенные это турки там с юга. Но фактически это такое. И одни, как бы переходя к другим, оказались, когда мои предки, мой отец мне это рассказывал, когда мои предки являлись на Запорожье, их назвали Донского. То есть их помещали в особых местах. Вот. Откуда происходит эта фамилия? По понятиям того, что нашему преданию семейному. Вот. И отец пошел на военную службу, войсковую, в 18-м, начале 19-го года, в возрасте 20 лет. А до этого он все службы обыкновенно донского казака, то есть с юности, живя на хуторе и около станицы, были разные службы хуторские, хуторского атамана, потом у станичного атамана, когда подрастали, потом у окружного атамана. Была структура. Можно, между прочим, найти в Москве те альманахи, которые выходили каждый год у войска Донском, где у каждого казака свое обозначение по службе. Там даже списки этих хуторских атаманов. Это немножко неожиданно, но структура войска – это было войско. И поэтому донское казачество – это было обособлено не просто такое фольклорное явление, а было явление историческое, которое дошло до такой структуры, которая была до 1917 года такого типа. Петр Великий отменил избрание войскового атамана казаками самими, и был наказанный атаман, который назначал государь. После Николая I цесаревич, наследник, носил титул атамана всех казачьих войск. Поэтому было особенное почитание в наше время. Цесаревич Алексей, было особое у казаков отношение, что это был последний тогда атаман всех казачьих войск. Это был цесаревич Алексей. Так что вот эти структуры, они не обязательно известны, но они все-таки обозначают, что это звание связано с определенными порядками, которые постепенно сегодня публикуются, потому что архивы существуют, они даже в хорошем порядке, потому что все это публиковалось в течение всего этого времени. И когда отец дошел до этого возраста, он уже на всех этих службах побывал, и, конечно, я об этом слышал, когда он рассказывал о своей жизни в юношестве, и когда был подростком, и когда постарше был. Приходилось объезжать всю Донскую область на коне. Кстати, такие были моменты, когда назначения этих служб были достаточно долгие, когда было на коне надо было бы сутками быть, и у него была кобыла. Как только он засыпал, она его сбрасывала. Он это помнил. Это значило, что бывали эти исполнения служб достаточно ответственные, потому что надо было пересекать всю область Донскую. То есть я слышал в его, как бы, его рассказах, когда он о чем-то вспоминал, узнавал таким образом о сущности жизни, не только семейные обстоятельства, но и связано это всегда было с войсковым сознанием. То есть это была служба России. Считаю, что казаки – это одна часть русского народа, неотъемлемая, но которая имела особую традицию, которая, в общем, до 17-го года так и дожила в полной мере. И этих был только не мой отец, за рубежом было очень много в нашем окружении казаков, всех казачьих войск, которые были.
К сожалению, там многих постигла очень трагическая, конечно, судьба после революции.
Судьба казачества, да. Это, сегодня мы вспоминаем, что 100 лет назад был декрет о расказачивании. Мне кажется, что людям не совсем понятно, что это слово обозначает. Расказачивание – это обозначало убиение лично каждого казака. То есть в 1929 году, когда была опись населения, всех окружных станицах вызывали всех казаков. В 1929 году – это те, которые остались живыми после революции.
В России.
В России. Когда они объявляли, что доходило после имен до какого-нибудь звания, наш там земледелец, рабочий, там крестьянин, и так далее, они говорили казак. Это была смертная казнь, то есть их убивали моментально. То есть были убийства массовые казаков, которые были взяты в плен в Красной армии, или которые переходили в Красную армию, которые, может, это бывали такие случаи, которые остались после эвакуации. А тогда даже те, которые служили у красных, у нас были случаи, которых я знаю, довольно близкие к жизни моей семьи, которые, когда их вызывали, они все погибли. То есть расказачивание – это было уничтожение казачества, то есть доподлинно.
Это все вот в сталинские времена.
Ну, 29-й
во времена
год.
Сталинизма,
это
да.
Это
да.
В 29-м году точно совершалось. Поголовно и аккуратно. Остались только дети. Тоже случай в моем семейном, то, что мы знаем, который, когда отец уехал в гражданскую войну, на эту военную службу, остались у него брат и две сестры от мачехи, то есть от второй матери, которые, когда он покидал их, мальчику этому было, кажется, 7 лет, 9 лет, а девочке было 6 лет. А другая была просто младенец на руках у своей матери. Те остались живы. Но они нам писали в 56-м году, когда о них мы узнали и возобновили какую-то связь. Потому что от 29-го года по 56-го года абсолютно потеряли всякий контакт. Абсолютно. И пришло письмо, потому что кто-то из Парижа уехал. И мы его попросили, тогда узнай. Отец его попросил. Езжай. Пришло письмо, что вот он нашел, и тот там написал, что «но я долго тут не жил, а жили в Караганде». Он подразумевал, что мы не знаем, что такое Караганда, в чем это заключалось, то есть мы посчитали, что 25 лет он там пробыл. Его сестра 12 лет. Так что фактически вот это поколение остались, вот эти дети.
Они там были в ссылке?
Ну, по-вашему, кто был в Караганде вообще?
Ну, понятно, да. Владыка, а как удалось вашему отцу уехать?
Не удалось, просто отец служил в войске Донском, в Лейб-гвардии-атаманском полку, когда он прибыл. И потом в этом Лейб-гвардии-атаманском полку его определили в саперный батальон. И всю гражданскую войну он в этом саперном батальоне был. Он, когда приехал в Константинополь, он был офицером войска Донского, Донской армии генерала Врангеля. В таком чине, а мне он говорит, что я, папа, ты был офицер? Нет, я был казак. Что говорить, что ты офицером в эмиграции, передавалось в Советский Союз, тот офицер живой, тогда семью уничтожали очень часто. Поэтому говорил отец, что он казак. Потому что в эмиграции были брошены такие силы тоже для как бы нейтрализирования. Ну, все это знают, я думаю, что это было. Но казаки жили за границей, старались сохранять свои войсковые связи и собирались там и на праздниках. И, ну, была надежда тогда, в 20-х годах. Считали, что то, что произошло в России, это бунт, но что это не может быть государство полноценное. И они считали, что вот мы, наверное, вернемся. И до Второй мировой войны многие так и жили на чемоданах там. Никаких мебелей у них не было там, они им образом старались. Ну, все-таки какая-то часть из этой молодежи, потому что это была молодежь, все-таки создали семьи. Я принадлежу вот как потомок из таких, которые создавали семьи. Не знаю, какая пропорция, но не все оставались холостяки, которые, я помню, которые вернулись потом в Советский Союз. Мои братья на 10 лет старше меня, один 32-го года рождения, другой 33-го, я их обоих уже похоронил. Одного на Пасху 9 лет назад, а другого
на Пасху.
На Рождество в этом году.
На Рождество.
Да.
Господь хранит очень вашу семью. Смотрите, и ваш отец казак, но в саперных войсках.
В саперный батальон там подразумевало очень много разных должностей. Часть войска, в котором были разные назначения, которые он имел всю гражданскую войну. В него попали две пули, да, они попали в иконку, которая была при нем, святого Тихона Задонского, которая его отец благословил, когда
тоже покровитель тех краев,
проводители. А мой дед присутствовал на прославлении Тихона Задонского в Задонске, и он оттуда приехал с этой иконой. Эта икона была в красном углу, где иконы стояли в доме. И он эту икону снял и благословил моего отца, когда тот ушел на свою военную службу. Не подразумевая, что эта военная служба его как бы вытолкнет до Парижа. Это было совершенно немыслимо тогда. То есть, когда отступали, когда воевали, там было очень много разных событий. То есть, фактически, вот это то, что мы считаем трагедией, фактически оставило целостным. Отец был за границей всегда в церковном совете, старостой в храме. Надо сказать, что в нашей семье было очень сильное благочестие. Он участвовал в Чехии, учился. Масарик, президент Чехии, дал возможность молодым людям учиться в университете, но не более. То есть они могли просто иметь право учиться. То есть отец окончил агрономический институт, покинул Чехию, потому что атаман Багаевский переехал в Париж. И он считал, что его долг быть вот
рядом.
То есть это немножко хорошо обозначает, кто был мой отец. И когда мой отец приехал в Париж, тогда моя мать приехала, что он с ней познакомился в Чехии. И тогда они венчались в 30-м году вот, в Париже. Поэтому и у нас семья так, таким образом была создана. У нас было три брата.
В каком храме он был старостой?
При храмах наш один был в Бьянкуре, он был членом церковного совета, а потом в храме, который создавал Ян Шанхайский в Париже, он был староста до прикладного возраста.
Владыка, значит, вы, наверное, знали Иоанна Шанхайского?
Иоанн Шанхайский, да, приехал из Шанхая, 51-й год был, но мне было 87 лет. И остался с нами до, кажется, мне было 22 года, когда он уехал в Америку. То есть все это время он пребывал в Западной Европе и трепал мое правое плечо все время.
Какой он был, расскажите.
Ян Шанхайский, ну, уже много знают о нем, много печатал уже икону, многие люди знают, многие храмы открываются, и, между прочим, будет освящаться новый храм в Минске, построенный в честь Яна Шанхайского.
Как он вел службы, как он исповедовал?
Епископское служение, оно имело характер совершенно особый, потому что мы, будучи детьми, чувствовали и понимали. То есть у нас епископата было не так много вокруг нас, но его как бы харизма, его присутствие, мы знали, что он святой. Мы только не могли понять, то есть чувство это было. Такое, да, даже без рассуждения, даже такое чувство, что когда шел владыка издалека, у нас появлялся страх. Такой, значит, идет архиерей, знаете, у нас было понятие, где такое, что-то грозное, что-то такое. А когда он касался тебя, это мать, это все, то есть, это, я помню, когда он меня звал на исповедь, я боялся, что это первая исповедь была. А когда я был под домофором, вдруг я вижу, он и молодой, и красивый, и нежный, и его голос такой очень приветливый. И он мне сказал, да говори, что хочешь. Никогда такую вещь не говорили. И с ним я прошел, может быть, 20 часа, наверное, на исповеди. Я не хотел уходить. Мы были как на небе, среди облака. И когда он молитву прочитал, разрешитель сказал мне, а теперь сниму амофор, но ты знаешь, здесь темно. То есть под амофором было светло. Но мне говорит, ты знаешь, здесь темно. Когда я сниму амофор, ты даже и меня не увидишь. Только одна лампадка, зажженная на иконостасе, а тут уже темно, потому что я так долго исповедовался, что совершенно стала тьма в храме. И действительно, он когда снял амофор, я даже его не видел. Постепенно увидел тень, увидел эту лампадку и увидел с той стороны аналой, на котором брошена Питер Хильбачки, который с той стороны исповедовал. То есть это, ну, неизгладимое такое было чувство. И, конечно, особая милость его. А потом в жизни мы как бы свидетели невероятных событий, связанных с его присутствием и в делах. И очень много было событий, которые это подтверждали, то есть в котором довольно сверхъестественные были, это точно. Так что это великая была милость, когда Ледыко приехал, потому что в Западной Европе, если посмотреть 45-й год, потом 50-й год, условия были довольно, скажем, жестокие, но у нас в русской среде осталось в памяти тех детей, которые тогда, сегодня моего возраста, но тогда жили, у нас осталось очень радостное чувство этих лет и жизни того времени.
Кого еще из таких известных иерархов вы помните, Владыка? И какое они на вас произвели впечатление, на ваше духовное развитие?
Я немножко опасаюсь говорить о духовном развитии, знаете, да, просто жизнь, она каким-то образом и протекала, но в сознании у нас была семейная, очень церковная, как бы, привязанность не только к обрядам, но вообще церковной жизни.
У вас были какие-то общие домашние молитвы, да?
Да, да, да. Мы никогда не прикасались к пище без молитвы, и до, и после. Потом был угол с иконами, лампадки были, на что. Была всегда икона Спасителя, Пантелеимона. Потом была фотография царской семьи.
Наверное, в каждой семье, да, иммигрантов?
Ну, во многих, да. Пантелеимон у всех. В русском обиходе так и говорил отец, что и в России тоже. Пантелеимон один из покровителей. Помимо Спасителя и Божьей Матери, конечно. Ну, было простое такое спокойное благочестие, то есть и церковность. Не пропускали служб. В детстве не пропустил, мне кажется, ни одной литургии. Было немыслимо там не пойти на всеночную. Потом, когда мне было 6 лет, я помню, подошел прислужник к отцу и спросил, а может сын ваш прислуживать? Что я выглядел постарше моего возраста. Отец ему отвечает, не знаю, спросите его. Я только мечтал об этом. Отец сказал, ну, когда ему будет 7 лет.
А где вы учились? Это была какая-то русская школа или нет?
Во-первых, когда мне было 3 года, мы жили в Бьянкуре. Булен-Бьянкур – это пригород Парижа, но это Париж, это около 16-го арондисмана, это юго-запад от Парижа, но примыкал. То есть все русские жили, это часть Парижа, там было много русских, в 15-м арондисмане, в 16-м, Бьянкуре, там южный, потом чуть севернее, Курбевуа, там русские устроились там, где можно было найти работу. А русские в то время, которые приехали в 20-30-х годах, вот 22-го по 30-й год, одного из них не было, которые могли приехать без контракта. То есть русских ожидали после гражданской войны агенты, например, в Эстонии, после ухода армии Юденича на Запад, тогда там подходили к ним люди, которые говорили, что вот мы можем вас устроить на работу, потому что русских ожидало то, что называется эмиграция, а в эмиграции это большинство из них были молодые люди. Те, которые чуть старше, могли быть офицерами. Еще чуть старше люди, которые окончили какой-то университет. Но они не могли никуда поступать. Надо было где-то учиться или где-то работать, чтобы насущный хлеб заработать, чтобы жить. И фактически Франция, будучи ранена Первой мировой войны, считается, что было 2 миллиона французов, которые погибли. И я помню еще в послевоенных лет Второй мировой войны, как часто слышали о последствиях Первой мировой войны во Франции. Конечно, брали на работу русских и давали им контракты. И они не могли перейти границу без этого контракта. Поэтому все русские, когда приехали, сразу поступали на работу. Не было такого, чтобы они приезжали так, и чтобы государство их устраивало, как сегодня иммигранты. Приезжают, им дается пособие, там, место жительства, этого не было.
И надо было искать, где жить, на что жить.
Ну, да.
Потому что платить и за квартиру, да, и за жилье, и за все.
Ну, иногда...
И, наверное, за учебу тоже оплачивалось, да?
Да. Об учебе не было вообще речи об этом. Например, мой отец, который приехал в Чехию, тогда было особое явление у донского казачества, что атаман войска Донского смог вывести казну. И был председатель донского правительства Николай Михайлович Мельников, который администрировал эту казну. И эта казна, она послужила тому, что уже в Константинополе открыли вновь кадетский корпус имени Александра Третьего, казачий донской корпус, который переехал в Каир. Я помню, еще в Брюсселе были люди, которые окончили, которые учились и в Константинополе, и в Каире. У них были фотографии, значит, братья Студенцовы, я помню, мы показывали. И этот кадетский корпус продолжал свою жизнь в Сербии, в Белой Церкви. Наш был донской кадетский корпус, который полностью обеспечивался донской казной. Была администрация при атамане, который оповещал, то есть объезжал все донские объединения, которые были за границей, не только во Франции, но и в Сербии, и в Италии, и в Европе, и даже в Южной Америке. То есть фактически это...
Целый огромный мир.
Донской атаман до 1936 года имел достаточно такое официальное присутствие. И еще в эти годы, пока Антон Багайский скончался в 1934 году, что такое. Донское казачество, оно сохраняло свою структуру, как и кубанское, как и терское, там, и другие. Фактически, это уже теперь поколение знает. Я это помню, что мой отец был участник этого. У нас были письма нашего атамана Багайского или атамана Гравы. И фактически эта жизнь, она была реально за границей. Тем более, что вдобавок, когда русские выехали за границы, страны союзников, например, должны были обеспечить жизнь русских иммигрантов. Это была Франция, которая имела в таком договоре. И были казачьи части помещены за границу, около Константинополя были на Сен-Жак-Тепе, разные места, и остров Лемнос, где их должны были обеспечить. Но очень быстро оказалось, что эти французские власти, как бы их переменилась политика. От 20 по 24 год вышло так, что в 20 году они обеспечили их, помогали им, а очень быстро, в 21 году, они уже требовали, чтобы они из Галлиполи уходили, из Лемса уходили. И они даже их толкали вернуться в Советский Союз. Даже подъезжали к Лемсу пароходы, которые призывали их в Советский Союз. Были эти амнистии, было 7 амнистий. Первые амнистии, когда вернулись, их всех расстреляли, большевики. А в следующей амнистии уезжали старики, у которых осталась казачка и дети. А когда их уговаривали свои станичники, да, не уезжай, ты ж погибнешь. Ты ж, лучше я погибну, но я не могу остаться здесь, пока с моей семьей там расправляются. Вот такое было понятие. Из тех, которые вернулись, мы мало известий, потому что тогда больше никаких известий не осталось. Так что судьба их была такая. Поэтому уже эти пароходы не имели успеха, и французы перестали их предлагать, и стали толкать в Уругвай, то есть в Южную Америку. Из Южной Америки приходили вести, что не езжайте туда, это джунгли, верная смерть. Так что, в конце концов, они на местах остались. И до 24-го года старались каким-то образом где-то удержаться. Поэтому очень многие, мой отец во всяком случае вернулся в Турцию из Лемноса, где какое-то время там пребывал. Об этом почти никакой детали не имею, но отец мне просто как-то раз сказал, он к Турции имел хорошее отношение, от турков он не пострадал. С казаками турки себе повели достаточно порядочно, скажем. Я всегда говорил, что ему было легче в Турции, чем в Греции. Больше деталей не давал. А потом пришло известие, и каждому казаку, то есть мой отец получил такое известие, что ему надо ехать в Чехию, что-то атаман определил, что от Масарика получил распоряжение, что могут они учиться, а это были все молодые люди в университете. Мой отец наш пошел по агрономической части. Они могли учиться, но они не получали никакого пособия. Значит, надо было свое существование каким-то образом обеспечить. Вначале была маленькая помощь от атамана, но она не могла обеспечить. И они летом ехали к седлакам, то есть это седлаки в Чехии, это фермеры, которую они поспали на ровно несколько месяцев, и там накопляли на год, и жили они в Брно, такая общая казачья станица, где были бараки бывшие военнопленных, где устроили. Я их сразу устроилась такая общая казачья станица, где был атаман, там структура, был портной, был парикмахер, был столяр, был сапожник, там, и так далее. И они жили в общежитии, и отец мне говорил, что он несколько лет он питался, у него была яичница на кусковом сале поджарена и кусок хлеба. Пока немножко заработали денег и смогли купить себе одежду, потому что они на себе держали ту одежду, которая была после гражданской войны. Конечно, сапоги они уже давно продали на еду, и у них был жалкий как бы внешний вид, потому что на них все эти одежды тлели, и потом они смогли каким-то образом в Чехии, благодаря тому, что они могли летом работать, а учились. А мой отец сдавал экзамены, это были еще его книжки из университета, свои тетрадки и отметки, то есть все он там окончил. И в 29-м году переехал во Францию. У отца не было нанского паспорта, потому что до 24-го года Врангеля все страны Антанты признавали его как представителя России. Это была русская армия. Советская власть определила, что она Советский Союз, она не Россия.
Да.
А когда Врангель принял командование над военные силы Юга России, которые были при Деникине, который ушел, он тогда переименовал военные силы Юга России, он это назвал «Русская армия». Поэтому я хочу лишний раз напомнить, что когда называют наших родителей и тех, которые были в этой русской армии белогвардейцами, это была оскорбительная кличка большевиков. То есть таким образом обозначали русских и их оскорбляли. Это был мой отец, и поэтому я хочу напомнить, что если Марина Цветаева написала поэму «Белая гвардия», и если Михаил Булгаков тоже была пьеса «Белая гвардия», это в переносном смысле, как Виктор Гюго написал роман «Ле Мизерабль». Но если я буду вас называть «Ле Мизерабль», то я вас оскорбляю, что «Мизерабль» – это негодяй. А почему называют наших русских белогвардейцами, тогда как это было значило, что вы негодяй? Мне это до сих пор трудно слышать, потому что переносное употребление у некоторых талантливых писателей не позволяет все-таки этим пользоваться, чтобы обозначать этих русских людей, которые были в русской армии, которая называлась или русская армия, или добровольцы, или белые. Белая армия никогда не существовала под таким именем, поэтому я просто это вижу, закрываю скобку, потому что продолжается это, даже печататься за рубежом. Люди уже забыли, а я, в общем, я сын, то есть я второе поколение. То есть это еще для меня еще существенно. Мне иногда отец говорил, что это их оскорбляло, поэтому я напоминаю.
Дорогие радиослушатели, а я напоминаю, что мы беседуем с владыкой Михаилом, с высокопреосвященнейшим архиепископом Русской зарубежной церкви, который ныне служит в Медоне, а мы его все помним как архиепископа Женевского и западноевропейского. Владыка, вы сын казака, и так интересно представили нам картину, необычайно глубокую и необычайно поучительную о казачестве. А вы почему не казак? Почему вы выбрали монашеский путь?
Нет, я в своем сердце от казачьего звания не отказываюсь. Отец мне напоминал об этом, что я казак Золотовской станицы Хоперского округа там, и так далее. Но звание духовное, оно как бы я не выбирал.
А как так произошло?
Потому что я в церкви был всегда. Мы жили церковной жизнью достаточно просто и определенно. Воспитание было, и было кормление, и потом было также и пример родителей, которые не так много учили, чем много жили по-крестьянски. То есть нравственное духовное понимание жизни, то есть она выражалась в нравственно-духовных поведениях. В этом плане я благодарен своим родителям, и, конечно, с этим была связана и церковность, участие в церковной жизни, которая пребывала с моего раннего детства. Все равно она привилась, и она как бы осталась как основная черта того, чего мы придерживались и в семье, и в жизни. То есть мне всегда в школе, даже в малом детстве, где я был в школе там в Бьянкуре, меня всегда называли русским. То есть я в школу ходил обыкновенную, местную. Одно время в одном интернате, где русские дети были. Но вообще все мое образование я получил в французской школе, фактически.
На французской?
Да, по-французски и на французской школе. Даже потом преподавал в университете по-французски. То есть даже меня брали председателем Association de langue française, то есть ассоциации, которая представляла Францию. То есть это было нередко во Франции. Русских довольно ценили, то есть фактически... То есть мы сохраняли свою внутреннюю сущность, вот так. А будучи в церкви, даже когда и была карьера в госпиталях, или я пребывал в церкви, и в церкви принимал там всякие ответственные вещи, то есть в любом в приходе, например, я все должности принял со временем, пришло время, когда мне было около 30 или 40 лет, то владыка приезжал, и престольный праздник, говорит, когда же я вас сделаю диаконом?
А у вас было медицинское, да, образование?
Ну да, строили реанимации. Но это был этот период от, скажем так, примерно конец 60-х до 90-х годов. Стали как бы развивать преподавание физики. Даже я преподавал физику в медицине в разных отделениях, и мы включали. То есть был один профессор, который создал кафедру физики в медицинском факультете, который продвигал. Фактически это завершилось тем, что эта кафедра, она создала возможность создать департаменты анестезии, департаменты скорой помощи, реанимации и дыхательных приспособлений, что переменило полностью обиход госпитальный. То есть фактически стали возможны очень много хирургических вмешательств, которые сопровождались с дыхательными возможностями при анестезии продлевать жизнь человека. То есть и фактически это переменило медицину. То есть эти 30 лет они были достаточно решающие.
Да.
А я когда начал медицину, профессор звал помощников, я к нему сразу пошел. За это меня очень сильно осуждали товарищи, что куда ты идешь, это вообще это... А оказалось, это фактически очень важная вещь, что сущность легких, она была тогда обнаружена полностью, потому что мы стали изучать это.
То есть вы очень продвинулись вперед. А вот, владыка, вы параллельно вели такую духовную жизнь и одновременно занимались медициной, которая связана с пограничным состоянием человека между жизнью и смертью. Скажите, там наверняка были какие-то случаи, которые еще более уверяли вас и укрепляли в вере?
О, да. О, да. Много чудес. Одно из таких, которые я не могу забыть, это когда у одного человека было безнадежное положение в реанимации, он был под дыхательным способом, чтобы его содержать в жизни. У него была очень сложная собственная личная жизнь, он был добровольный пожарник, но он был человек очень лихой, был известен в этой округе как человек без... Без страха, да. Он бросался в огонь, людей спасал, сверх того, что от него требовалось, но у него и был и соответствующий характер. Он был достаточно непослушный, но вместе с тем его любили, он много пил. То есть у него было...
Все чрезмерное.
Ну да, все чрезмерное. И в конце концов он попал в реанимацию после операции, когда мы определяли его состояние в один день. Утром сказали, ну в общем, сегодня вечером... Он не доживет. Я к нему подошел, я в его ногах стою, И вижу, что он начинает двигаться, шевелиться. А мы боялись, что тогда трубка у него отойдет. Я к нему подхожу и говорю, что ты не двигайся. А он мне давал знак, что руки его были привязаны. И вдруг он мне глазами умоляет руки отпустить. Ну, я взял на себя, одну руку отпустил. Но потом я снова привязал его, но встал около него, и он стал головой шевелить. Я что-то не мог понять, и одновременно я стал замечать, что у него параметры дыхания улучшаются. Ну и стала машина немножко менять. Тогда мы сделали рентген, вдруг увидели, что у него улучшается. А он все головой машет. И вышло так, что в тот же день утром был приговор, скажем, а вечером я его отключил. Но улучшение было как бы непредвидено, скажем так. И на следующий день мы его перевели в другую, после обеда. Ну, я пошел и смотрю, он лежит на кровати, и около него на тумбочке стоит Иверская Божья Матерь, икона.
А он француз.
Да-да. С удивлением смотрю, это Иверская Божья Матерь. А он мне говорит, ну, ты видишь, ты же ее знаешь. Да, говорю, знаю. Я удивлен, что у него, у такого человека икона стоит. Ты же ее знаешь, она же за тобой стояла.
Как? За вами стояла?
Он мне говорит.
Она как же, когда вы стояли напротив
она же,
него?
Она же за тобой стояла. И я же тебе говорил, а ты ничего не понимаешь.
То есть он показывал, что за вами стояла Божья
да.
Матерь.
Да, и он начинает мне упрекать, что, Игорь что я же тебе говорил, что она тут, ты ничего не понимаешь.
Вот это милость
Божья. Он еще 10 лет пожил.
Ну, ему повезло, что это стояли вы, владыка,
знаете,
потому что стоял человек, который молился.
Нет, тут вопрос другой.
Это, и этот тоже.
Нет, то есть в жизни вот такие были случаи.
И это не единственный, да, такой был
не
случай?
Не единственный, да. Были совершенно другого типа. Но это необъяснимо никак, и 10 лет спустя... Он потом приходил, он до этого был такой достаточно подчеркнутый безбожник, там, пьяница и так далее. И когда вышел из госпиталя, он сказал, ты знаешь, я другой человек, ты не понимаешь ничего, но ты знаешь, я теперь другой человек, я уже совсем не пью и так далее. И потом через несколько дней попросила его супруга, что у него была супруга, такая дама, очень педантная, знаете, и она попросила со мной как бы встретиться. Назначили время, она приходит и злая, что вы с моим мужем сделали? Я говорю, я-то ничего не сделал. Видите, он теперь жив. Да нет, не делал ни в этом. Он другой. Он уже не пьет, он меня не бьет.
Это плохо.
Это же не мой муж. Моя жизнь, она как бы очень тяжелая. Я не мог никак сообразить, как мне себя вести по отношению к такому, в общем, явлению, что полный упрек. Но дело в том, что он стал помогать больным. Он стал в церковь ходить, стал причащаться в католической. Часто приходил, привозил из больных, которые стал заниматься.
Волонтерством, наверное.
Да, 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 да. И даже обеспечивал людей.
То есть, бедных, да?
Да, да, да. То есть он как бы стал таким санитаром, то есть добровольным. И переходил, и говорю, вы ничего не понимаете.
Владыка, вы говорите передо мной, как древний патерик.
Ну, да. И жизнь тебе наладилась, говорит, нет, мне Господь дал только еще 10 лет, чтобы исправиться. Мне говорит, Господь мне дал 10 лет. Вот эти 10 лет я искупаю свою жизнь. Я не могу спорить с человеком, который тебе это говорит, но ровно 10 лет спустя я узнаю, что он поступил в госпиталь. И поспешил в палату. Его жена около него сидит, та же. На меня строго смотрит. И он говорит, вот видишь, пришло время. Я же тебе говорил, я готов. И он говорит, теперь я готов. И он скончался ровно 10 лет спустя. Вот такие случаи были.
Да, ну как тут в вере не укрепиться?
Ну, поэтому всякое, особенно в таких обстоятельствах, жизнь, когда, в общем, живем ближе к Богу, когда люди на грани жизни, знаете.
Владыка, ну вот пришло время, и вы стали уже диаконом, да?
Я не сразу согласился, между прочим. Я 10 лет противился. Считаю, что, во-первых, не готов, во-вторых, не смогу совмещать. То есть мне казалось, что если служба, какой-то службе, значит, я должен исполнять. Не то, что так воспитывали, но все так, в общем, иначе мне казалось, что невозможно. И мне казалось, что невозможно. Я, наверное, ошибался, но казалось, невозможно совместить службу священнослужителя с этой службой, которая меня поглощала довольно сильно, тем более, что я вдобавок еще и преподавал.
А преподавали вы какой предмет?
Ну, физику в медицине. Довольно широко надо было, потому что это надо было объяснять. Но через 10 лет фактически это вошло в обиход медицины довольно широко и переменило подходы и даже протоколы. Анестезия, реанимация, там уже люди не умирали после операции. Приняли во внимание все эти параметры и так далее.
Да, потом лучевая, наверное, пошла, это, да, это, терапия, это, вот это все.
Да, потом стали это преподавать, формировать людей. Там. Потому что вначале, когда мы 10 лет это старались применять, нас контролировали все время, говорили, что у нас так не принято.
Это действительно революционный шаг.
Были другие подходы. Но мы упорно как-то было вызывали там разные инстанции, вызывали, что вы там делаете. Там. Приходилось как бы объяснять, были конгрессы, выступали там, старались объяснить там, и так далее. Все это достаточно было напряженно, но, с другой стороны, было очень радостно, потому что было чувство, что это факт. То есть в этом есть достаточно достоверно. Было руководство. То есть был профессор, который, когда создал эту кафедру, у него был авторитет достаточно широкий во Франции. Не такой авторитет, где люди подчинялись, но такой авторитет, когда люди уважали. Например, когда он как-то раз к Господу подходит и говорит: «Вы знаете, что такое факс? В те годы это не существовало. Я не знаю. Давайте со мной пройдите, вам объясню». И он мне говорит: «Я только что был у директора, ему предложил, чтобы устроить во всех отделениях этот факс, потому что если результаты анализа ты сразу посылаешь по факсу, через минуту и через несколько секунд он на месте, где нужно. И мы не надо ждать 3 дня или неделю, пока какая-то подчиненная будет носить эту бумажку, то можно еще по дороге потерять там, и так далее». Директор госпиталя меня чуть не прогнал, а я ему объясняю, что это переменит нашу жизнь, облегчит. Так что давайте узнайте, где можно такую штуку купить. Мы сами устроим. Это был двигатель, знаете, такой локомотив.
Но я вижу, Владыка, что эта увлеченность, она ярко отразилась на вас. И поэтому вы, конечно, 10 лет противились тому, чтобы перейти на какое-то другое служение.
Ну, это не другое служение. Мне просто казалось, что одно другому помешает. Я ошибался, наверное. Потому что когда я согласился 10 лет спустя, у меня были еще нагрузки больше. И стало все легче. Когда я стал священнослужителем, диаконом. Ничего не утрудилось, а облегчилось наоборот.
Здесь вас звал Владыка, а вот на монашеский подвиг...
Это уже митрополит. Потом, когда я стал священником, меня митрополит призвал к архиерейству. И опять стал противиться.
Понятно. Вам пришлось, наверное, заканчивать семинарию, да?
Нет. Я, в общем, в приходе не только должность имел, но я был регентом. То есть у нас был монастырь Лестницкий, где у нас была игуменья, которая обладала знанием святых отцов. Она углубляла это. Ну, потом немного читал. Все это же и литургику, и святоотеческое, и потом. Образование я получил таким образом с нашими иерархами, с монашествующими. В приходе у нас была возможность. То есть фактически я, не окончив учреждение, я все-таки окончил предметы.
Опытным путем.
Существовал.
Да. Владыка, вы говорили, что в вашей семье очень долго говорили о том, что у нас в России это... власть ненадолго, что всех стремились вернуться и так далее. А удалось ли кому-то, допустим, вот вашему папе побывать в России потом кто-то?
Отец, когда мы получили возможность, отцу это было большое утешение, когда посыпались письма. Это в 56-м. По году 60-го количество писем от многих его крестницы, которые уже бабушками были, которые живыми стали, Большинство мужчин исчезли, расстреляны или пропали. Их дети остались. То есть вдруг появилась реальная та семья, с которой он всегда остался верным. Всегда на службах у него помянник был. Он по памяти, то есть поминал всех, которые помнил, но он не знал их поминать о здравии, о покое. То есть он на всякий случай о здравии поминал. Могла быть поправка, потому что они нам писали. Но в том, что они нам писали, эти все письма я сохранил, они нам писали очень много о того, что произошло в России. Крестница моего отца, на крестнице моему отцу было 20 лет, когда он уехал, воображайте, сколько могло бы ей быть лет тогда. То есть она, его крестница родилась там в 1903 году, в 1904, уже глубокая старушка. То есть тогда перспективиста была другая, потом у него была старшая сестра, которая, в общем, ее уже никак уже не застали, но были племянницы, были их дети. Мы тогда стали, по вечерам собирались с отцом, надо было найти листы из тетрадки нашей и их соединить вместе, чтобы сделать большое, чтобы древко.
Древо такое-то, да. Родословное.
Родословное. И родословно стали пополнять. Квадратики там, что он по памяти помнил, то есть и стали все писать, дописывать туда, потом стали снова другое, что уже места не было.
Древо все расширялось, разрасталось.
Потому что очень много данных, и много данных появлялось для поколения до, то есть которые они нам давали знать, какая была судьба дяди моего отца. Фактически об истории периода от 1920 года по 60-го мы даже пополняли себя как бы понятие историческое. Поэтому я очень много узнал того, что случилось на самом деле в Донском казачестве. А у них о Донском казачестве больше никаких понятий не было. Те, которые я встречаю сегодня, они об этом слышать не хотят. Потому что для них это слово «казак» – это значит «ужас». Просто. И это трогать. Одна моя правнучатая племянница как-то раз ко мне подошла, и она потянула мне за подрясник и сказала: неужели вы ничего не понимаете? Я в Ростове был в архивах, нашел 50 лет спустя, нашел в конце концов архивы, чтобы подтвердить наши данные древка. Там 50 лет искали. И, в общем, нашел и в Волгограде, и в Ростове, там, и архивы не распространились таким образом. То есть я им рассказывал, что вот я был в архиве, нашел так, и стал им показывать древко и так далее. И они сказали: а ты зачем это делаешь?
То есть это такой страх сохранился?
Я не могу понять просто. И потом, конечно, о казачестве я им рассказывал, что это было. И я не замечал, что для них это вопрос немножко тяжелый. То есть они радость это так проявляли, что я не замечал, что за этим есть колоссальная какая-то скорбь, которую нельзя утешить никак.
Но это в семьях каждого новомученика, каждого мученика.
Да, поэтому я не замечал, потому что они проявляли эту любовь ко мне, понимаете? И вдруг я их собрал, чтобы они упорядочили могилы своих там.
Родственников, да?
Да, и... В общем, все собрались, было довольно много. Я служил панихиду. Это первый раз в жизни, что они на панихиде какой-то стояли вообще.
То есть они уже и не церковные
так,
люди.
Так все. Они, кто мог их вести?
Вот это страшная трагедия.
Нет, страшная. Такая, но они согласны были, что... То есть они кресты поставили там. И я служил несколько раз. Как-то раз она мне так, ну, такого малого роста, она мне говорит: неужели вы ничего не понимаете? Она профессор университета. Единственная из них. И она мне говорит: разве вы себе не отдаете отчета, что с ними произошло? И тогда она мне рассказала, какая судьба была их матери и отца. И для меня это было то, что она мне рассказала. Я стал благодарить Бога, что мой отец об этом ничего не узнал. И тогда мне, конечно, открылись глаза на то, что такое молчание в России по отношению к этой эпохе, когда сегодня восхваляют Сталина там, или
да,
что-то
это
такое.
Самое ужасное.
Я вдруг понял, что останавливает людей, что то, что произошло, нам за границей было много чего известно, но детально судьба реально того, что произошло, не было доступно просто. А в письмах не писали об этом. Писали то, что могло нас утешить. Я узнал то, что отец не узнал, и лучше было, чтобы он не узнал.
Вы прослушали первую часть беседы Елены Смирновой с владыкой Михаилом Донсковым, архиепископом Западноевропейского экзархата Русской зарубежной церкви.
Вера от слышания. Слушайте радио «Радонеж».
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, приглашаем вас 12 июня в Сергиев Посад на фестиваль «Русский мир», который традиционно пройдет на Благовещенском поле у стен Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Проведение фестиваля вошло в программу Патриаршей комиссии по физической культуре и спорту Русской Православной Церкви. Сегодня фестиваль обретает новую форму и размах. Это по-настоящему масштабный и уникальный спортивный праздник. В этом году фестиваль приурочен ко Дню России. Ждем вас в Сергиевом Посаде на Благовещенском поле на фестивале «Русский мир» в День России в среду 12 июня.
Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей о здравии рабов Божиих.
Схиера монаха Рафаила, схиера монаха Ануфрия, монаха Салафиила Иерея Валерия, протоиерея Андрея, Ольги, Никиты, Ирины, Андрея, Людмилы, Натальи с очадами, Ирины с очадами, Любови с очадами, Ольги со сродниками, тяжко болящей Екатерины, болящей Людмилы, Веры со сродниками, Нонны со сродниками, Георгия и Ирины, Маргариты со сродниками, Маргариты, Валентины, тяжко болящей Анны, Михаила со сродниками, Аллы, Ирины. И о упокоении рабов Божиих Натальи и Владимира, Тамары, Феодора, Марии, Николая, Татьяны, Александры, Ирины, Акелины, Ольги, Веры, Елены, Кирилла, Елены, Евгении, Александра, Елены, Николая, Марии.
Дорогие слушатели радио «Радонеж», сегодня финансовый кризис коснулся каждого из нас. К великому сожалению, пожертвования, за счет которых существует радио «Радонеж», резко сократились. Средств не хватает на самое необходимое – оплату передатчиков для радиовещания. Только от вашей помощи зависит, будет ли дальше звучать в эфире голос нашей с вами радиостанции. Пожертвования вы можете сделать в любом отделении Сбербанка через платежные терминалы Киви или на сайте Радонежа с помощью банковской карты. Благодарим вас. Храни Господь.